Радио «Свобода».
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Два известия потрясли всех, кто причастен к миру книгоиздания и книготорговли. В американском интернет-магазине Amazon электронные книги по объему продаж обогнали бумажные, а знаменитый литературный агент Эндрю Уайли заключил с тем же Amazon соглашение о прямых продажах электронных версий бестселлеров без посредничества издателей. Новые модели ридеров делают чтение электронных изданий все более удобным, и спрос на них растет. Означает ли это, что мир бумажных книг обречен? И что будет в России, где книжный рынок работает совсем не так, как на Западе? Может быть, лет через пять вообще не останется книжных магазинов? Исчезнут, как исчезли магазины, торгующие пишущими машинками или пункты проявки фотопленки? Гости «Поверх барьеров» — российские издатели, которые занимаются перезагрузкой своих известных проектов. В Московском музее современного искусства в июле открылся книжный магазин «Гелея». Директор магазина и одноименного издательства, одного из старейших независимых издательств России, уверен, что книги, которые предлагает «Гелея», всегда будут пользоваться спросом. Разговор с Сергеем Кудрявцевым мы начали с воспоминаний о первой версии магазина «Гелея». Сергей, я думаю, что нужно объяснить тем, кто не жил в Москве в начале 90-х, чем была «Гелея». Это был своего рода луч света в темном царстве, потому что Москва была городом тогда неприветливым, мрачным. Был музей кино, была книжная лавка 19 октября и была «Гелея» на Знаменке. Собственно, и все. Никаких клубов, никаких кафе, так что встреча назначались в «Гелее», писатели, переводчики, издатели там встречались, хотя магазин был совсем небольшой. Это был центр литературной жизни фактически. Я вспоминаю эти времена с большой грустью, потому что это был золотой век для книжного мира. Вы помните, совершенно нормальным казалось, что книги Жульена Грака выходят там 100 или даже 200-тысячным тиражом и расходятся. Такой был жадный интерес ко всему. А сейчас и 500 экземпляров не продать. В общем, «Гелея» ведь единственное начинание тех дней, которое выжило и сейчас переживает второе рождение.
Оно переживает, наверное, уже даже не второе рождение, потому что мы с тех пор, как открылись на Знаменке, еще передвигались по Москве. Если вы знаете, мы были на Большой Садовой, потом переехали в Унион на Профсоюзную, откуда вот сейчас перебрались на Тверской бульвар, дом 9. Это уже несколько разных реинкарнаций «Гелеи». И сейчас мы стараемся, во-первых, сделать новый проект, а во-вторых, приблизиться, может быть, к тем идеям, которые были в самом начале.
Ну вот одну идею я прекрасно помню, я думаю, все помнят. Это двухтомник Александра Введенского, выпущенный вами в 92-м году. Это было огромное событие и остается, кстати, событием, потому что только сейчас должно выйти новое издание, а так почти 20 лет из-за проблем с авторскими правами собрание произведений Введенского ведь не издавали. Ну, только за границей кое-что полулегально. Письма Введенского Хармсу издали в Париже, сборник работ о нем в Белграде, и в этом белградском издании вы тоже принимали участие.
Да, это дело «Гелея», издание материалов Белградской конференции. Кроме того, к перечисленному я бы добавил еще двуязычное издание во Франции было, почти полностью русский, соответственно, ему параллельно французский, несколько лет назад.
«Введенский» — это ваш был первый издательский проект, верно?
Один из первых. По-моему, самым первым был Алексей Крученых, несколько книжек репринтно. Был Егор Радов «Змей Сос». Это, наверное, было третьей или четвертой книгой.
Я помню, замечательный литературовед Денис Йофф однажды сказал, что «Гелея» — лучшее издательство в России, потому что чуть ли не единственное издательство, у которого есть программа, есть идеология, и самое главное, нет желания идти на компромиссы, потому что все ведь идут на компромиссы ради прибыли. Выпустим там какое-нибудь чтиво, мусор, заработаем денег, а потом издадим некоммерческий шедевр. «Гелея» никогда ничего подобного не делала и продолжает публиковать книги на свою тему. Это футуризм, дадаизм, русский авангард. Ну вот Введенский, о котором мы говорили, конечно, надо назвать еще Геннадия Айги, великолепный семитомник. И главное, это Илья Зданевич, которого вы, Сергей, начали издавать еще, когда «Гелея» была на Знаменке в те самые легендарные годы. Много осталось неизданного в его архиве?
Вообще, сейчас уже почти подготовлен том Зданевича, его ранних выступлений, докладов, связанных с петербургским периодом его жизни. То есть, когда он был под влиянием Маринетти и начал активно пропагандировать футуризм в Петербурге и Москве. Вот такой том по материалам Русского музея, там архив большой хранится этого времени. уже почти подготовлен. И тоже ждет выхода. Но в связи с переездом магазина я как раз немножко притормозил издательские проекты, потому что огромное количество времени и сил уходит на то, чтобы сейчас сделать вот этот новый проект. В котором, кстати говоря, издательские идеи, вот то, что вы перечислили, будут занимать значительное место. Даже под заголовок есть «Культура, искусство, авангард». То есть много мы хотим места уделить и времени посвятить как русскому, так и западному авангарду. Глядя на него достаточно широко, это не только традиционный русский авангард, но и вообще разные новаторские течения в литературе и искусстве, включая панк и многие другие современные веяния. И интересные экспериментальные движения.
Ну, расскажите, Сергей, как вам на новом месте? Уже несколько недель ведь вы открыты. Все так, как вы хотели, вы довольны?
Да, сейчас на новом месте мы осваиваемся. Считаю, что проходит некий пилотаж. Мы экспериментируем. Пока еще, я так думаю, что это эскиз. Это еще не окончательный магазин. Но постепенно приближается к тому, что хотелось бы видеть. Ну, поскольку сейчас лето, жара, дымка, людей еще пока не так много. С другой стороны, у нас есть возможность заниматься многими вещами, которые не связаны просто с продажами книг, а чисто организационными. Это в каком-то смысле удачно, что мы открылись летом. Но к началу сезона, я думаю, мы выстроим эскиз, уже превратим его в окончательное живописное полотно.
Расскажите, как вы себе это полотно представляете?
Во-первых, будет гораздо больше искусства. Искусства и всего, что с ним связано. Не только альбомов, иллюстрированных книг, связанных с искусством 20 века или так называемым актуальным искусством, с самыми последними интересными вещами. Но и работы об искусстве, и культурология, и какие-то справочники, и, я думаю, западные книги по арт-менеджменту. Это связано и с нашими желаниями выстроить такой формат, и с тем, что мы находимся в помещении Московского музея современного искусства, которое нам выделило это пространство. Не очень большое, но вполне достаточно для того, чтобы сделать хороший европейский магазин.
Сергей, я понимаю, что издатели и владельцы книжных магазинов не любят этих разговоров панических, но мы все видим, как уходит бумажная книга. И первый вопрос в любом форуме, если речь заходит о какой-нибудь книге, которую кто-то рекомендует, это вопрос, где скачать. И мы знаем американские цифры. Объемы продаж электронных книг растут стремительно. Я вот, скажем, уверен, что бумажная книга обречена. Как видеокассеты, которые вчера были везде, а сегодня их нет вообще. Ну вот, может быть, альбомы, о которых вы говорите, останутся.
Не только альбомы, но, наверное, красивые книжки и хорошо изданные книжки. Сделанные с тщанием, с любовью, может быть, малотиражные. Они наверняка будут жить. Что происходит, например, с винилом, да? Винил ведь возрождается, он вытесняет CD, он подорожал, уменьшились тиражи, но, тем не менее, спрос на него существует. Я думаю, что с книгами произойдет то же самое. Учебная литература или там какая-то вспомогательная юридическая, техническая и всякая другая, она, наверное, обречена в этом смысле и будет на электронных носителях. Хорошо же сделанные красивые книжки, которые приятно подержать, полистать и понюхать. Я думаю, что их ничего страшного не ждет. Они просто подорожают, конечно, но станут более элитарными, наверное.
Электронное книгоиздание – это, может быть, единственная вообще возможность спасения для книгоиздания в России, потому что нынешняя система книгораспространения ужасна. И вы, как книготорговец, лучше меня это знаете. Ну, просто ужасно, да?
Согласен, абсолютно ужасно. Я как книгоиздатель тоже, потому что сталкиваюсь постоянно с трудностями распространения вот тех самых книг, в общем-то, некоммерческих, которые приходится проталкивать. В общем, это быстро не происходит, очень даже медленно. И, к сожалению, дает по большей части не то что прибыль, а убытки. Наш магазин, в частности, рассчитан на то, чтобы продвигать и такую продукцию. Малотиражную, редкую, труднодоступную. Очень хотелось бы, чтобы в концепции магазина это постоянно присутствовало.
Расскажите тогда, пожалуйста, о том, что у вас можно купить. Что в первую очередь видит покупатель, который входит в ваш магазин? И, кстати, кто этот покупатель? У вас ведь, наверное, есть какой-то профиль такого завсегдатая Гилея.
Поскольку мы совсем недавно переехали на новое место, то немножко, наверное, поменялась аудитория, но мы хотим сформировать целевую аудиторию. Но это, конечно, книжники, это, конечно, люди, интересующиеся в первую очередь интеллектуальной литературой, потому что у нас будет и философия, и культурология, и история, и искусствознание. Это любители интеллектуальных книжных новинок целого ряда издательств. Но, в частности, у нас есть еще достаточно уникальный раздел, целая витрина, где будет хендмейд продукция, бук-арт, где книги сделаны очень маленькими тиражами, сделаны иногда вручную с применением специальных техник печати. Это делают художники или издатели-энтузиасты. Эти книги могут быть не очень дорогие и очень дорогие. Но это как раз та книга, которая никуда не денется, никогда в электронный носитель не перейдет. Это наполовину картина, наполовину книга. Это направление мы стараемся тоже развивать. Соответственно, потребители этих книг – это и коллекционеры, и люди, просто интересующиеся искусством и хорошо сделанными книгами.
Фактически книга ведь сейчас переходит к своему как бы истоку, да? То есть останется книга как произведение искусства, как в средние века.
Возможно, или как то, что делали футуристы или дадаисты.
Сергей, скажите, есть ли у вас конкуренты на книжном рынке? Ну, в первую очередь, конечно, все скажут. А вот Фаланстер рядом находится. Чем Гелей отличается от Фаланстера?
Мы отличаемся сейчас тем, что мы не хотим делать интеллектуальный мини-супермаркет, или, как сказать, мини-маркет. У нас вообще несколько другая концепция. Мы хотим выстроить очень точечно магазин для людей, которые придут, увидят не только одну свою любимую книгу и просто поймут, что у нас вкусы совпадают. Это довольно трудно проговорить, довольно трудно вербализовать, но вот мы уже внутри нашей команды это хорошо понимаем. И начинаем делать уже очень точечные заказы. Мы ориентируемся на какие-то интересные издательства или других крупных издательств, на какие-то особые вещи. Если Гелей как издательство, как вы говорили, достаточно бескомпромиссно, мы здесь хотим в этой политике тоже быть достаточно бескомпромиссными и выстраивать сложный и очень увлекательный и привлекательный ряд. Еще раз повторюсь, довольно трудно вербализовать. Надо смотреть, видеть результаты нашей работы.
Сергей Кудрявцев, владелец издательства и магазина «Гелия». Вы слушаете «Радио Свобода». Знаменитое издательство «Ультракультура» закрылось после смерти его основателя, поэта Ильи Кормильцева. Сейчас друзья Кормильцева решили воскресить «Ультракультуру». О новом облике самого бескомпромиссного издательского проекта в России рассказывает редактор Владимир Харитонов. Много издательств, владельцев и редакторов, которых никто не знает, какие-то анонимные менеджеры, но «Ультракультура» была авторским проектом, проектом одного знаменитого человека, Ильи Кормильцева. Вы были знакомы с ним еще до основания издательства. Он вас пригласил в Москву работать в редакции из Екатеринбурга, да?
Я был немного с ним знаком до того. Да, он и Саша Касьяненко, который был тогда директором издательства, они пригласили меня в 2003 году присоединиться к редакции.
Жизнь ультракультуры была очень сложной. У вас было много врагов, и, наверное, не было в постсоветской истории ни одного издательства, так пострадавшего от цензуры. Даже были случаи, когда уничтожались тиражи по приговору суда. Почему вы вошли в такой клинч с государством?
На самом деле цензуры в полном смысле этого слова никогда не было. Более того, издательство, собственно, само никогда не оказывалось в суде. Все решения, которые судами принимались, они принимались по отношению к книготоргующим организациям или даже типографиям, вот как раз последний случай, который вы имеете в виду, когда действительно два тиража были уничтожены в типографии «Уральский рабочий». Никаких специальных отношений с государством издательства не было, издательство просто делало книжки. Другое дело, что та тематика, которую издательство интересовало, а это была тематика тех вопросов, тех острых вопросов, которые возникают, стоят перед современным обществом, культурой и сущностью перед каждым человеком. Обсуждение этих вопросов всегда вызывало возмущение или противление со стороны общества и отчасти государства.
Вообще «Ультракультура» ведь выпустила много книг самого разного толка, и билетристику, и нонфикшн, и классиков выпускала, таких как Хьюберт Селби или Уильям Бироуз, и дилетантов, и дебютантов. Какие книги вы считаете самыми удачными?
Хотя я делал много разных книг в издательстве, я лично горжусь той серией, которую я придумал и вел. Это была серия «Cyber Time». Там выходили книжки, которые были связаны с тем, как развитие компьютерных технологий, информационных технологий влияет на культуру и общество. И в ней вышло, в общем, некоторое количество книг, которые заслуживают того, чтобы их прочитать, чтобы понять хотя бы, что ждет нас в ближайшем будущем. Ну, например, книжка Брюса Стерлинга, который больше известен как научный фантаст, но он также пишет довольно много нонфикшн. Ну, вышла в нашем издательстве отличная книжка «Будущее уже началось».
Вот Ильи не стало, и скоро будет 3 года со дня его смерти, и вы решили возродить издательство. Что такое вот эта вот вторая версия «Ультракультуры»?
Ну, это не совсем возрождение, потому что, говорил Розанов, повторение невозможно, онтологически глупо. Мы отдаем себе отчет в том, что, в общем, создать на старом месте то же, что было раньше, уже невозможно. И время изменилось, и общество изменилось. В общем, много что поменялось, в том числе в книгоиздании. Мы решили попробовать сделать «Ультракультуру 2.0», которая будет делать книжки, так или иначе связанные с теми же самыми проблемами, которыми занималась и старая ультракультура. Потому что проблемы-то, в сущности, никуда не исчезли. Никуда не исчезла проблема взаимоотношения человека с обществом, никуда не исчезли политические проблемы, никуда не исчезла проблема человека с самим собой. Я думаю, что вот примерно на все на эти темы мы будем делать какие-то книжки.
А что у вас в портфеле? Что вы собираетесь издавать в ближайшее время?
Вышло 3 книги. Собственно, даже полноценными тиражами их назвать нельзя, потому что, собственно, издательство не собирается работать тиражами. Скорее, мы будем работать по принципу book on demand, то есть маленькие тиражи, микротиражи, которые будем распространять через небольшие дружественные нам магазины и просто среди читателей через интернет или как-то еще. Сделана книжка «Ультракультура времен апокалипсиса», книжка «Штурмуй небеса», посвященная истории ЛСД, и книга «Обратная сторона сети», которая посвящена компьютерному подполью. В самых ближайших наших планах книга «Грядущее восстание», книга, которая была довольно скандально известна во Франции несколько лет назад. Она была связана с известными событиями в Тарнаке, но в России, к сожалению, о ней мало что известно. Книжка очень хорошая. Ну, представьте себе, если бы Сартр решил написать коммунистический манифест, вот что-то в этом роде. Это самые ближайшие наши планы.
Вы сказали, что многое поменялось в книгоиздании. Я знаю, что вы следите за издательскими новостями и интересуетесь главным процессом, который сейчас происходит, это переходом от бумажных книг к электронным изданиям. Мы только что говорили с Сергеем Кудрявцевым об этом и пришли к выводу, что книги останутся как виниловые пластинки, то есть альбомы останутся, хорошо изданные авторские книги, бук-арт, а массовая продукция полностью перейдет на электронные носители. Вы согласны? И как вы вообще видите вот этот процесс в России?
Я подозреваю, что действительно рано или поздно этим все и закончится. И я совершенно согласен с Сергеем. Вопрос в сроках, когда это произойдет. В США, где букридеров сейчас уже достаточно много, то есть порядка, не знаю, там 4-5-6 миллионов на руках, это уже невозможно не заметить. В России пока и устройств для чтения меньше, и предложения электронных книжек меньше. Но я думаю, что это действительно так и закончится. Ну, потому что делать бумажную книгу просто, ну, просто дорого.
А как все это скажется на всей схеме российской книготорговли? Схеме очень архаичной, очень неудобной. Как она изменится? Может быть, рухнет вообще? Вот это очень интересный вопрос.
Вы знаете, она же уже меняется. То есть тот процесс, который мы наблюдаем благодаря кризису, он просто подсветил те изъяны страшные, которые в системе книгораспространения в России сейчас есть. Первый изъян – это то, что просто элементарно мало книжных магазинов. Количество книжных магазинов по сравнению с советскими временами, ну, конечно, надо считать, что было СССР и было много республик, но все же уменьшилось в 2.5 раза. В России есть города, где нету ни одного книжного магазина, то есть люди элементарно не могут купить книг. Если посмотреть в Яндекс, там есть такой сервис, который позволяет смотреть, какие поисковые запросы наиболее популярны в разных российских регионах. И попробуйте дать запрос электронные книги. И все сразу станет понятно. Электронные книги востребованы прежде всего там, в тех регионах, где хуже всего дело обстоит с книжной торговлей. Это Чукотка, это Камчатка, это Сахалин, это районы Дальнего Севера и так далее. Это первый момент. Второй момент – это то, что книготорговля находится у нас в таком состоянии олигополистическом. То есть есть несколько книжных сетей, которые так или иначе связаны, аффилированы или принадлежат крупнейшим российским издательствам, и которые, собственно, диктуют все условия всем остальным книгоиздателям. И третий момент – это то, что, к сожалению, после распада СССР и формирования новой капиталистической экономики формировалась крайне неверная система ценообразования на книги. То есть если, предположим, в Европе или США обычная история, когда издатель назначает цену на книгу. Книга будет стоить 10 там, или 20 долларов. В России издатель крайне приблизительно знает, сколько будет стоить книжка. Потому что он отдает ее оптовому торговцу. Оптовый торговец работает с магазинами. И на каждом из этих этапов в цене книги прибавляется там 40-50 или больше процентов. И в результате крайне в этой истории оказываются издатели и читатели. Да, и авторы, конечно. Потому что они же получают не те деньги, которые они имели бы, если бы получали роялти с цены в книжном магазине. И крайними оказываются читатели, которые вынуждены покупать крайне дорогие книги. И судя по тому, что тиражи продолжают падать, и продажи продолжают падать, даже электронные книги тут не помогут. Мне кажется, что сама система книгораспространения постепенно будет коллапсировать.
Тут надо все-таки отметить, что число наименований-то растет.
Число наименований растет, но оно растет за счет того, что сами тиражи становятся все меньше и меньше. И чем дальше будет расти число наименований, тем хуже будет обстоять дело, потому что просто длина книжных полок в магазине крайне ограничена. И все эти прекрасные громадные количества наименований, они просто туда не войдут. То есть будет громадное количество книг, которые просто не дойдут до своего читателя.
У вас, Владимир, сейчас был опыт работы в большом издательском концерне. Я не прошу, конечно, раскрывать какие-то корпоративные секреты, но интересно, что этот опыт дал вам и пригодится ли он сейчас, когда вы возвращаетесь вот в такой маленький авторский проект, как «Ультракультура 2.0».
Опыт всегда не вреден. Да, действительно, я работал в большом издательстве, в одном из самых крупных издательств в стране. Главное, что я понял, как не нужно делать книги, как неправильно делать книги, и как книги делать правильно. Не нужно относиться к читателю, как к покупателю йогурта в супермаркете. Это плохо и для книги, и для самого читателя. То есть, если ты издатель, ты должен как минимум понимать, о чем эта книга, которую ты хочешь предложить. Должен видеть читателя, который будет это покупать. Ну и самое главное, это не нужно считать читателя идиотом, который купит книгу только потому, что что-то красивое, привлекательное или ошеломляющее изображено на обложке.
У ультракультуры был девиз «Все, что ты знаешь, ложь». Вы сказали, что нельзя войти в ту же самую воду второй раз, но девиз вы сохраняете?
Да, девиз мы сохраняем, потому что в этом смысле наше общество и наша культура никак не изменилась, и мифы, в которых мы живем, я думаю, что с ними дальше следует работать. Ну, потому что просто эти мифы делают нас более слабыми. Может быть, эта установка такая просветительская, но я думаю, что просвещение еще как проект, как идеологический, философский проект просто не завершено.
Владимир Харитонов, редактор издательства «Ультракультура». Вы слушаете «Радио Свобода». После сводки новостей мы встретимся с Гао Синцзянем, лауреатом Нобелевской премии по литературе, и поговорим о книгах Филлис Дороти Джеймс. Королеве британского детектива исполнилось 90 лет.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Изменится ли ситуация на дорогах после вступления в силу сухого закона для автомобилистов? Об этом говорим с экспертом Сергеем Асланяном и адвокатом Леонидом Альшанским.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В России в результате лесных пожаров без крова остались, по последним данным, свыше 3500 человек. Более 440 обратились за медицинской помощью. Число погибших достигло 48. Как сообщили в среду в Министерстве регионального развития России, больше других пострадали 12 центральных регионов. Там сгорело около 2000 домов. В Ингушетии в больнице скончался сотрудник МВД республики, тяжело раненый при нападении в Назране. Как сообщалось ранее, в среду днем в одном из городских кафе неизвестные открыли огонь по двум сотрудникам МВД. Один из них погиб на месте. Им оказался бывший милиционер Ибрагим Евлоев, приговоренный к условному заключению по обвинению в убийстве по неосторожности владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомета Евлоева. Лидеров движения в защиту Химкинского леса Евгению Черикову отпустили из милиции после допроса. Как рассказала Чирикова корреспонденту сайта «Лента.ру», ее расспрашивали о нападении на здание администрации «Химок» 28 июля. Однако она заявила, что ничего не знает. Активистку задержали в среду днем после пресс-конференции в независимом пресс-центре в Москве. Российские деятели культуры обратились с открытым письмом в защиту музыканта Ивана Алексеева «Noise MC». В письме выражено возмущение приговором музыканту, исполнившему песню, которую сотрудники милиции сочли оскорбительной. На северо-западе Пакистана при взрыве погибли 3 человека. Начальник региональной полувоенной полиции, его водитель и охранник. Правительство Пакистана обсудило в среду на экстренном заседании кризисную ситуацию в связи с сильнейшим наводнением на северо-западе страны. Радио.
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров», у микрофона Дмитрий Волчек. Наш гость – знаменитый китайский писатель Гао Синьцзянь, лауреат Нобелевской премии по литературе. Награда досталась ему в 2000 году, прошло 10 лет, а произведения Гао до сих пор не переведены на русский. Странно, ведь нобелевских лауреатов издают в России тщательно и проворно. Возможно, переводчиков отпугивает сложность работы. Гао – неутомимый экспериментатор. Он считает себя не просто продолжателем дела Беккета и Арто, но и намного опередившим учителей, создателем совершенно нового театра. Самый известный роман Гао «Гора души» – повествование о человеке, который в надежде на исцеление от рака совершает паломничество к горе предков. Книга написана на основе скитаний Гао Синьцзяня в верховье Хинзы. Он скрывался от ареста и за 10 месяцев прошел 15 тысяч километров. На родине Гао был неугоден при всех режимах. Во время культурной революции его отправили на перевоспитание в трудовой лагерь, а в 89 году, после событий на площади Тяньаньмэнь, объявили его произведение контрреволюционной пропагандой. С тех пор Гао живет в изгнании. Свое первое интервью для российских читателей он давал по-французски. Язык он знает с юности, окончил Пекинский институт иностранных языков. С писателем встретилась Катерина Прокофьева.
Девиз Пражского фестиваля писателей в этом году, гостем которого был Гао, звучал «Ересь и мятеж». Нередко Гао называют диссидентом, называют мятежником, называют китайским Солженицыным, тогда как в книге нет ни одного упоминания о китайской коммунистической партии, ни о правах человека. Там есть смутные улыбки, философские отступления, этнографические заметки на 500 страниц. Книга как сплошное сонное переживание реальности, раскопки души и медленное, плавное погружение. А в Китае его творчество называют загрязнением идеологической среды и интеллектуальным развратом. Уже более 20 лет он живет в Париже, имея французское гражданство. Китайские власти это устраивает, они рады, что Гао француз. Французы, впрочем, тоже гордятся. Когда он получил Нобелевскую премию, впервые китайская литература была отмечена наградой, он уже был гражданином Франции. 70-летний Гао Синьцзянь, увидев меня, ждет с обреченным видом. Когда же я начну задавать свои вопросы? Он низенький, с необычно пышной для китайца шевелюрой, с набрякшими веками, полуприкрытыми глазами, одетый в черное. Поскольку вы первый китайский писатель, получивший большой приз, чувствовали ли вы, что теперь на вас лежит ответственность показать западному читателю Китай, как он есть?
Если бы вы хорошо знали мое творчество, то вы бы поняли, что интересны сами произведения, – а не тот факт, что я китаец или описываю китайскую действительность.
Тем не менее, вы следуете азиатской литературной традиции.
В принципе, можно так сказать. Да, я из Китая. Это великая цивилизация. Я хорошо знаю китайскую культуру. Это моя родина. Я ношу в себе это богатство. Но я не ограничиваюсь презентацией Западу китайской оболочки. Я творец. Я всегда ищу новые пути подачи. Это удовольствие для меня. Это вне коммерческого критерия, вне этикеток.
В резюме Нобелевского комитета сказано: «За литературный труд мировой значимости и гений, открывший новые пути выражения для китайского романа и театра». В чем, собственно, состоит оригинальность вашего стиля?
Сказано правильно. То, что я пишу, не имеет аналогов. Для меня такой романной формы вообще не существовало. Такой, как «Гора души» или «Библия одиночки». Это другой мой роман.
Вы все-таки называете это романом?
Все-таки это роман, но не думаю, однако, чтобы какой-то писатель вообще, не только в Китае, писал похоже.
Вы не захотели после тюрьмы писать так, как Солженицын, заговорить от имени Китая?
У меня есть такое. Например, в Библии «Одиночки». Почитайте. Она вышла на многих языках. Это тоже важная книга. Я показываю в этом романе, как коммунистический террор взрывает человеческую натуру, обнажая разом все ее слабости. Невозможно объяснить, почему все это произошло, но держалось это на народных массах. Диктатура коммунистов – это диктатура народа, с его согласия, с его помощи, с его подачи. Этим не занималась одна только госбезопасность. Мой роман о том, как идеология отравила людей настолько, что они сошли с ума. Вот этого, мне кажется, Солженицын не показал в своих книгах.
Вы в курсе, что вас сравнивают, тем не менее? Несмотря на то, что Солженицын говорил от имени народа, а вы только от своего.
Это правда. Он просто другой тип писателя. Он изобличитель. Он разоблачает преступления эпохи. Он это прожил, да. Он очень ангажированный. Его работа – показывать страдания и преступления. Он только это и делает. Он знакомит страну с этим. Это большое дело. Это сыграло большую роль. И для Запада в том числе. Но я вижу вещи иначе. Роль писателя для меня не в этом. В Китае есть писатели, которые работают под стать Солженицыну, описывают катастрофическую эпоху Мао, стихийное бедствие режима. Этого хватает. Много уже опубликовано на эту тему. Но я не такой. Для меня писатель – творец собственной вселенной. Творю и делюсь с другими.
Это утомительно?
Сплошные приглашения. Очень устаю. Но это показывает, что читателей действительно много. «Гора души» была переведена на 36 языков, не считая переизданий. Она стала бестселлером в США. До получения Нобеля об этом невозможно было помыслить. А теперь это правда. Вот недавно меня еще и на арабский перевели.
А что ваши театральные пьесы?
Это абсолютно новый жанр, мои театральные пьесы. Совсем недавно я опубликовал в Тайване сборник моих размышлений о новом театральном жанре. Это вкратце можно описать как театр всемогущего актера.
Беккет, Арто и Ионеско, традициям которых вы следуете, они тоже были реформаторами театра.
Имена, которые вы назвали, уже остались в истории современного театра. Да, они его освежили, но всегда есть куда идти дальше. Они уже классики, современные классики, но классики.
Вы переводили их?
Я перевел на китайский пьесу Ионеско «Лысая певица». Это было очень забавно. Ее опубликовали только после культурной революции, 10 лет спустя.
А что еще вы придумали? В чем заключается новаторство? Абсолютно новый жанр.
Мои театральные пьесы тоже называются экспериментальными, авангардистскими. Но я не согласен с таким определением, потому что авангард – это уже было. Я же стремлюсь расширить возможности театра. Что еще возможно написать, показать, сыграть? Я ищу другой театр, совсем новый, который отстаивает существование театра как такового, возвращаясь к кукольному театру. Это театр актера, а не режиссера. В наше время в театре, прежде всего, режиссер доминирует в пьесе. Люди приходят посмотреть на его действо. А мне нравится акт игры, актеры. Я пишу для них. Не для того, чтобы показать мою драматическую концепцию, а для того, чтобы подчеркнуть, высветить их искусство.
В этих постановках нет режиссеров?
Есть, но их роль не выпячивается так, как это сейчас принято. Их роль – оказывать услуги актерам.
А почему вашу пьесу «Автобусная остановка» назвали самым вредным произведением в истории народного Китая?
«Автобусная остановка» – первая моя пьеса, которую я написал после того, как сжег все свои работы. Естественно, ее немедленно запретили. В начале этого года я закончил и опубликовал свою 18-ю театральную пьесу. Она называется «Ночная баллада». В марте ее играла французская труппа в Париже.
Я знаю, что режиссер способен изменить авторскую пьесу до неузнаваемости. Способны ли на это актеры, которым вы отдаете предпочтение?
Как только пьеса написана, я ее оставляю жить своей жизнью. Отныне она не мое достояние. Я не вмешиваюсь. Она изменяется до неузнаваемости, конечно. Даже мои собственные постановки тоже разные. Я сравнивал то, что я делал в Майами, в Австралии и в Италии. Три разные вещи. Это зависит от возможностей театра, места, актеров, настроения. Собственно, это и есть театр. Спектакль должен быть каждый раз разный.
А романы, те меняются?
Романы нельзя интерпретировать слишком свободно. Там нет таких возможностей, как в театре. Однако каждый читатель проживает роман, исходя из своего собственного опыта. У меня было много встреч с читателями из разных стран. Мы всегда друг друга понимаем. Поэтому я и говорю, в глубине души мы все похожи, мы все одинаковые. Если это трогает меня, это тронет и других.
Вы говорите, что одиночество – это необходимое условие свободы. Вы серьезно так считаете?
Мышление начинается тогда, когда человек один. Невозможно думать, когда вокруг люди. Когда вы чувствуете себя одиноким, тогда вы начинаете думать.
Мы говорим о свободе.
Да. Свобода, одиночество – это хорошо. Я пережил все, что я пережил, только благодаря тому, что люблю свое одиночество и ценю его. Благодаря этому я мыслю.
Означает ли это, что тот, кто не одинок, никогда не сможет стать свободным?
Думаю, нет. Особенно, когда общественная мысль тяготеет к унификации. Я привык к тому, что нельзя никому доверять, даже друзьям, даже своей семье нельзя говорить того, что думаешь, иначе это сразу станет известно, кому следует.
У вас есть семья?
Я живу в Париже со своей подружкой, а мои родители давно умерли.
А дети?
Детей нет.
На вопросы Екатерины Прокофьевой отвечал Гао Синьцзянь. Вы слушаете «Радио Свобода». И еще об одном знаменитом писателе поговорим в этом выпуске «Поверх барьеров». 3 августа исполнилось 90 лет знаменитому автору детективов Филлис Дороти Джеймс. Баронесса Джеймс продолжает писать. Ее последний роман «Частный пациент», написанный в 88 лет, стал в Британии бестселлером. Эта книга только что вышла и в русском переводе, правда, под другим названием «Женщина со шрамом». Жестокое преступление произошло в средневековом английском замке, в котором разместилась клиника пластической хирургии. Знаменитая журналистка Рода Гредвин приехала, чтобы удалить шрам на лице, а на следующий день ее убили. Как обычно, преступника ищет незаурядный полицейский и талантливый поэт Адам Делглиш. О жизни и книгах Филлис Дороти Джеймс рассказывает Наталья Голицына.
В декабре прошлого года вся Британия рукоплескала 89-летней баронессе Джеймс. В беседе с генеральным директором BBC Марком Томпсоном на Радио 4 она подвергла уничтожающей и остроумной критике политику радиотелекорпорации и деятельность самого Томпсона. Судя по этой беседе и ее последнему роману «Частный пациент», опубликованному в прошлом году, Джеймс не только не утратила в столь преклонном возрасте творческой способности, но и сохранила редкую проницательность, светлый ум и политический темперамент. В 1997 году она была избрана президентом Британского общества писателей и продолжает занимать этот пост до сих пор. Писательство она сочетает с активной политической деятельностью, отстаивая интересы консервативной партии в Палате лордов, где заседает после пожалованного ей королевой в 1991 году титула баронессы и звания пожизненного пэра Англии. Надо сказать, что знаменитая писательница отстаивает консервативные ценности не только в политике, но и в литературе. Она верующая христианка и в своих романах защищает британские национальные ценности, традиционную мораль и литературный стиль английской классики. В ее романах не найдешь уличного сленга, атрибутов поп-культуры, грамматических вольностей. Герои ее книг в основном представители среднего класса, обладатели серьезных профессий и консервативных убеждений. Все это относится и к главному персонажу ее романов, талантливому сыщику Скотланд-Ярда и не менее талантливому поэту, инспектору Адаму Делглишу. Литературный критик, автор и редактор энциклопедии британской детективной литературы Барри Форшоу, неоднократно встречавшийся с Джеймс, считает, что ее консерватизм прекрасно уживается с независимостью и нравственной мотивированностью политических убеждений.
Когда я впервые ее встретил, мы больше говорили о политике, чем о литературе. Что интересно, несмотря на свой консерватизм, она очень критично отзывалась о тогдашней линии консервативной партии. У нее были собственные, отличные от официальных представления. Многие ее читатели, не имеющие представления о ее политических убеждениях, были бы удивлены, узнав, что она по своим убеждениям находится справа от политического центра. Люди могут предположить, что у нее скорее левоцентристские убеждения. Она принадлежит к тем людям, чьи убеждения никогда не будут полностью совпадать с программой любви. Любой политической партии. У ее книг всегда есть социальный аспект. Можно сказать, что и Адам Делглиш абсолютно консервативная фигура. Он альтер-эго автора и не принадлежит современному миру. Впечатление такое, что он выходец из более ранней эпохи. На всех ее романах лежит печать консервативных взглядов.
Филлис Дороти Джеймс – один из самых непримиримых критиков политической корректности в Британии. По ее словам, культ политической корректности порождает трусливый язык, способствующий созданию барьера между общинами, людьми разных рас, культур и национальностей. «Взвешивая каждое слово при общении с национальными меньшинствами, — говорит она, — мы ненамеренно наносим им оскорбления и делаем практически невозможными доверительные отношения и совместные переживания радости и горя». Джеймс — убежденный пессимист. Для нее лучшие годы британской жизни ушли в прошлое. В опубликованных 10 лет назад фрагментах автобиографии под названием «Время быть честной» Джеймс пишет:
«Все наши замечательные социальные реформы, сексуальное раскрепощение, облегченный развод, избавление от клейма незаконнорожденности обладают и теневой стороной. Нынешнее поколение детей намного более дефективно и несчастно, более криминогенно, более склонно к самоубийству, чем в прежние времена».
Барри Форшоу считает, что инспектор Адам Делглиш по замыслу его создателя призван олицетворять порядок, мораль и традицию в современном мире, находящемся в хаотическом состоянии.
Все ее книги основаны на представлении, что Адам Делглиш восстанавливает не только справедливость, но и разрушенный преступлением разумный и традиционный ход вещей. Поймав преступника, он тем самым превращает возникший хаос в общественный порядок. Характерно, что у ее книг открытый финал. Джеймс принадлежит к писателям, предпочитающим неоднозначность суждений, избегающим единственно верных решений. Ее книги можно назвать оптимистическими, поскольку в них всегда восстанавливается справедливость. Однако у Джеймс нет иллюзий о сущности человеческой природы и общественного прогресса. Феминистские теории 70-х представляли женщин самым благородным полом. Джеймс так не считает и полагает, что женщины не менее мужчин способны на преступление и зло. Так что она одновременно и реалист, и оптимист.
Филлис Дороти Джеймс прожила долгую нелегкую жизнь. Она родилась в бедной семье мелкого чиновника и с детства хотела стать писательницей. Однако обстоятельства были против нее. Ей пришлось работать вначале администратором в больнице, затем в Министерстве внутренних дел. В 1941 году она вышла замуж за вернувшегося с фронта раненого офицера, который не смог приспособиться к мирной жизни и вскоре, заболев душевным расстройством, был помещен в психиатрическую клинику. Джеймс одна воспитывала двоих детей. Возможность писать представилась довольно поздно. Ее первый роман «Лицо ее закройте» вышел, когда ей было почти 40. Ей было уже почти 60, когда ее шестой роман «Смерть эксперта-свидетеля» сделал ее всемирно знаменитой. Сейчас, после 18 романов, у нее репутация живого классика английского детектива. Барри Форшоу считает, что именно Джеймс превратил английский детектив в серьезный литературный жанр, уравняв его с проблемной художественной прозой, придав ему литературную респектабельность.
Она в большей мере, чем любой другой писатель, заставила читателя воспринимать детектив серьезно. Тот факт, что ее публикует такое элитарное издательство, как «Faber & Faber», у которого она единственный писатель, пишущий на криминальные темы, о многом говорит. Это издательство, в котором работал и публиковался Томас Стернс Эллиот. Джеймс практически единолично заставила воспринять детектив как высокую литературу. То же самое для шпионского триллера сделал Джон Ле Карре. Характерно, что ее читают очень многие начинающие писатели. Агата Кристи была самым популярным английским автором детективов и все еще остается очень популярной. Однако в наше время возникла тенденция, направленная против ее книг. Сейчас многие писатели принципиально игнорируют Кристи. Многие считают, что она описывала нереальную и несуществующую Британию. Однако каждый автор детективов читает Джеймс. Особенно писательницы. Известно, что именно женщины чаще всего читают детективы. Однако Джеймс в равной мере читают и женщины, и мужчины.
Любопытно, как сама Джеймс объясняет в своей автобиографии «Время быть честной» свою приверженность именно детективному жанру, объясняя, почему она решила писать именно детективы.
«Мне никогда не приходило в голову начать писать что-то другое, чем детективы. Они составляли мой круг чтения в юности, и я находилась под влиянием женщин-писательниц Дороти Сейерс, Марджери Олигем, Найо Марш, Джозефин Тей. У меня не было желания написать сугубо биографический роман о войне или болезни моего мужа Конора. Думаю, что меня обуревал некий скептицизм, даже болезненное наваждение, заставлявшее меня исследовать характер и поведение людей, травмированных полицейским расследованием насильственной смерти. Я всегда могла вообразить, что пишу вовсе не детективный роман, и действительно написала два таких романа «Невинная кровь» и «Дитя человеческое». И тем не менее не могу представить себя пишущей книгу, где не было бы смерти. Смерть всегда захватывала меня. Даже в детстве я всегда осознавала хрупкость жизни. Есть и другие причины, предопределившие мой выбор. Я люблю в романе структуру, а детектив, возможно, самый структурированный жанр популярной литературы. Мне могут возразить, что одновременно и самый искусственный, но в таком случае вся литература искусственна. Возможно, строение детектива и носит предопределенный характер, но этого не скажешь о потребности писать.
Сравнивая двух королев английского детектива Агату Кристи и Филлис Дороти Джеймс, Барри Форшоу отдает предпочтение последней, отмечая, что ее романы выходят далеко за пределы элементарной занимательности и стандартной детективной интриги. По его мнению, романы Кристи простоваты по сравнению с книгами Джеймс, лишены разработанных психологических портретов и серьезной социальной проблематики, тогда как детективы Джеймс, считает он, не уступают романам современных букеровских лауреатов.
Интересно, что она большая поклонница Агаты Кристи и не критикует ее за литературную поверхностность. Конечно, в романах Кристи отсутствуют персонажи со столь же разработанными характерами, как Шерлок Холмс или Адам Делглиш. Чем Джеймс восхищается у Кристи, так это ее блестяще построенными интригами и закрученной фабулой. Нередко в своих сюжетах она следует за ней. Кристи любила помещать своих персонажей в замкнутом пространстве или в отдаленном месте. Это же нередко делает и Джеймс. Действие ее романов может происходить в библиотеке, церкви или в отдаленном провинциальном доме. Убийца у нее один из многих подозреваемых. Ей явно доставляет удовольствие следовать в этом за Кристи. Однако на этой основе она создает совсем другую литературу. Характерно, что за всем, что пишет Джеймс, незримо присутствует ее покойный душевно больной муж. Все 18 ее романов – это ностальгические повествования об утраченной любви. Адама Делглиша не назовешь счастливым человеком. Конечно, личную жизнь Джеймс трудно назвать несчастной. Ее окружает преданная и любящая семья. Однако ее описания любви всегда отличаются печальной меланхолией. Однажды я ее спросил: «Вы очень жестоко обращаетесь с Адамом Делглишем. Вы предоставляете ему очень немного возможностей для счастливой любви». На это Джеймс ответила: «Это обеспокоило и меня несколько лет назад, когда я подумала о том, что была недобра к нему, потому что не только не предоставила ему возможности любить, но и лишила сексуальной жизни». После этого я решила дать ему все это, иначе бы он выглядел одинокой и трагической фигурой. Думаю, что ее собственное печальное представление о любви отразилось в ее книгах. Джеймс – замечательная женщина. Ведь первый ее роман вышел в 1962 году, и она продолжает писать. За это время родилось не одно поколение ее читателей. Она всегда была очень требовательна к себе. Ни одна из ее книг не утрачивала установленного ею для себя стандарта. И это огромное достижение.
Завершая свою автобиографию «Время быть честной», Филлис Дороти Джеймс пишет:
«Юность – время уверенности. В пожилом возрасте мы понимаем, как немного того, в чем мы можем быть уверены, как немного мы знаем, как мало мы изменились». Однако, оглядываясь на свою жизнь, я осознаю, как мне повезло. Я встретила немного зла и немало поддержки и доброты. Меня поддерживала замечательная иррациональность моей веры. У меня две дочери, которые были радостью со дня рождения, зятья, которых я уважаю и люблю, пять внуков, чьи поступки – источник постоянного интереса и удовольствия. Я вступаю в старость, сопровождаемая любящими друзьями, хотя мы и осознаем, что не можем пройти весь этот путь вместе. И у меня все еще есть моя работа. Я продолжу писать детективы, пока смогу хорошо писать. И, надеюсь, смогу понять, когда настанет время остановиться. Это доставляет удовольствие и мне, и тысячам читателей. И другого оправдания тут не нужно».
Из воспоминаний Филлис Дороти Джеймс, знаменитой писательницы, исполнилось 90 лет. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров на волнах свободы» подготовили продюсер Лина Ширяева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6015, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».